Ну что же, здравствуйте. Давно не виделись. Со многими, с некоторыми не так давно видели. Так, ну что же, мы с вами продолжаем. Я надеюсь, что мы закончим в этом сезоне вот этот курс лекций. Это ж уже третий сезон пошел. Ну, опять же, я надеюсь, что все слушали предыдущие курсы, ну и надеюсь, что возобновили в памяти, те, кто слушал вот год назад, возобновили в памяти, потому что это как бы будет продолжение, и многое из того, что началось тогда, в те времена, ну, собственно, все, что тогда начиналось, вот предыдущие два курса лекций, оно будет продолжаться сейчас. Но единственное, что я все-таки, поскольку не совсем я уверена, что все уж так прямо вот помнят, что было год назад, поэтому я немножечко где-то буду отступать назад, немножечко ссылаться на старый материал. Но, в общем, конечно, у нас пойдет материал уже новый. Значит, мы с вами в прошлом году закончили на так называемом период судей, время судей, библейские времена судей. И после времени, соответственно, в Библии книга судей. И следующее в Библии идет книга царств. И, собственно говоря, время, период времени называется времена царств. Вот, собственно говоря, этим мы с вами пока что будем заниматься. Там дальше еще много всего будет интересного у нас. Я надеюсь, что мы как раз до Рождества Христова доберемся. Ну, по крайней мере, подберемся ближе. Значит, сразу я еще раз напомню, что мы как источником пользуемся не только Библией, что я вам не пересказываю Библию, а я, кроме Библии, пользуюсь еще и источниками историческими, ну и, соответственно, источниками метаисторическими, то есть уже собственными, кстати, вот пониманиями, как и что происходит. Поэтому тут, ну, Библия, как мы с вами понимаем прекрасно, эта книга в значительной степени идеологическая, поэтому далеко не все, что там написано, оно исторически верно, хотя, ну, по большей части это имеет исторические корни, но, тем не менее, какие-то есть там вот и какие-то компиляции, и какие-то вещи записывались значительно позже. Но, скажем, тот же самый период судей, вот про который мы прошу остановиться, я сегодня немножечко как бы тоже как бы оттуда буду отталкиваться. В библейской традиции этому периоду отводится 350 лет. Считается, что 350 лет этот период продолжался. Исторические исследования, исторические источники показывают, что, в принципе, этот период был несколько короче. Ну, 200-150 лет, вот так вот. Ну, для нас это принципиального значения не имеет, потому что нам, так сказать, важны другие вещи. Поэтому, ну, просто все равно это надо иметь в виду. Потому что, скажем, та же самая книга судей, она писалась не сразу же в то время, когда это все происходило. Это все писалось по воспоминаниям, по преданиям. И считается, что эти книги писались где-то примерно в 5-6 тысячелетии до нашей эры. Столетие, прошу прощения, в 5-6 столетии до нашей эры, хотя сами события происходили в 11-12 столетии до нашей эры. Вот, значит, ну, вот теперь уже переходим, собственно, к теме. Мы с вами, последний, о ком мы говорили в прошлый раз, это был Самуил, это был библейский пророк, последний и самый знаменитый из судей израильских. Значит, он жил в 11 веке до нашей эры. Значит, Самуил был самым знаменитым, я уже сказала, из судей. Он был преобразователем, по сути дела, своего народа. И В связи с этим всему народу пришлось перенести жесточайшее поражение со стороны филистимлян, которые в результате захватили величайшую святыню еврейского народа, захватили Ковчег Завета. Ну, на самом деле, вот этот термин «судьи», «время судей», этот термин недостаточно точно определяет тех, кто возглавлял тогда древнееврейские племена. В действительности это были не столько судьи, сколько вожди и военачальники народа. Ну, в те годы одна из основных проблем была в те годы, что древнееврейские племена, которые уже к этому времени осели на ханаанских землях, они жили совершенно независимо друг от друга и решали свои проблемы самостоятельно. У нас было 12 колен Израилевых, и они, в общем, в принципе, каждое колено жило само по себе. Ну и в Библии такая была характеристика этого времени. В те дни, когда в Израиле не было царя, каждый делал то, что ему нравилось. Ну, носители традиции этот период оценивают исключительно с отцовских позиций, с точки зрения преданности народу, культу единобожия, культу Ягвы. «И оставили они Господа и стали служить Баалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиль, и предал их в руки грабителей, и грабили их. И предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими. Повсюду, куда они выходили, рука Господня была им во зло, как предсказал Господь и как клялся Господь им. И стало им очень плохо. И поставил Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им. Скоро уклонились они от пути, которым шли отцы их, исполняя заповеди Господни. И когда поставил им Господь судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слышал стон их от угнетенных и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, следуя за другими богами, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и от строптивого пути своего». Ну, носители традиций главный упор делают на противопоставление культа Яхве всем прочим религиозным культам Ханаана. Здесь имеется в виду борьба монотеизма с язычеством. Культ Яхве – это культ единобожия и язычество, которое окружало, собственно говоря, еврейские народы, которым он сам предавался. Значит, но если смотреть на ситуацию с исторической точки зрения, как обстояло дело на самом деле, то яхвизм тогда не был монотеистическим учением. Он таковым стал лишь много столетий спустя. Причем и не только в годы судей, но и в течение всего периода так называемого первого храма, это более поздний период, яхвизм достаточно мирно уживался с многими языческими культами. То есть на самом деле, с исторической точки зрения, противостояние между яхвизмом и ханаанскими культами представляло собой не борьбу между монотеизмом и язычеством, а конкуренцию за политическое влияние и материальные ресурсы. И, собственно говоря, служители культа Яхвы боролись не за торжество веры в единого Господа, а за сохранение собственных позиций в условиях соперничества с жрецами других культов. То есть на самом деле все было совершенно не так, вот, как представляют это уже носители традиции. То есть монотеизм той эпохи – это уже как бы вот миф более поздних времен. Яхвизм был почти что таким же язычеством, как ханаанский культ, которому он противостоял. Но это прежде всего связано с тем, что последователи Моисея не смогли удержаться на высоте его монотеистической религиозно-философской концепции и очень быстро спустились до старого языческого восприятия своей племенной веры.
То есть после смерти Моисея вернулась та самая языческая концепция яхвизма, которую представлял первосвященник Аарон в момент конфликта и золотого тельца в пустыне. Помните, это у нас еще было вот давно. И это, естественно, было естественное и закономерное явление, потому что духовное развитие общества того времени не могло дать ничего иного, кроме язычества. Поэтому, скорее, необычным явлением был последовательный монотеизм Моисея, ну, естественно, появление которого рационального объяснения не имеет, исторически это объяснить совершенно невозможно, и никак это не могло вызреть естественным образом на той ступени интеллектуального развития общества. Ну и если читать уже сами библейские книги, книги Судей и книги Царств, то там множество примеров языческих ритуалов и верований как в самом яхвизме, так и его мирного существования с другими языческими культами. И поведение самих судей, политических военных вождей народа тоже, собственно говоря, вот вполне тоже не самое лучшее, скажем так. Ну, например, один из судей, мы об этом потом будем еще говорить, дал обет Господу: принеси во всесожжение первого, кто выйдет из дверей его дома, если он вернется с победой после битвы. Но первый вышел поздравить отца и его единственная дочь. Значит, это судья давал такой обет. Но Бог Моисея не только не мог требовать, он даже допустить не мог человеческое жертвоприношение. Это была одна из первых заповедей, которые дал Моисей. Зато языческие божества нуждались в таких жертвах, и в Ханаане поклонялись этим божествам и приносили в жертву, в том числе и даже детей. Поэтому те слова «Бог», «Господь», которые в библейских текстах используются для обозначения Яхве, вот в тот период времени, не должны ассоциироваться со всесущим Богом Моисея. То есть на самом деле, как бы на месте Всевышнего стояло одно из более частных божеств, вероятнее всего даже это был ханаанский бог Баал, ну или какой-то еще. Причем не исключено, что в древних текстах эти языческие божества назывались своими подлинными именами. Но редакторы Ветхого Завета, когда у нас составлялся вот канонический вариант Ветхого Завета, то есть значительно более поздние времена, заменили их имя на имя Яхве или еще на более абстрактное имя, на имя Бог или Господь. Поэтому вот безусловному язычеству народа периода Судей была придана видимость периодического прозрения и возвращения к монотеистической концепции. Даже сам первосвященник Самуил, о котором мы говорили в прошлом году, сейчас я немножко его упомянула, сооружал жертвенники и участвовал во всесожжении, в жертвоприношениях на высотах многих городов. Ну и, кроме того, сам факт наличия множества религиозно-политических центров на территории древнееврейских племен свидетельствует как об отсутствии единого религиозного культа, так и о том, что союз племен распался. Периодически одно из племен доминировало в то или иное время. Очередной лидер народный принадлежал какому-то племени или какой-то культ преобладал. То есть, в общем, это все вот эти все, весь этот период времени, он был очень такой неустойчивый, очень разнообразный. И, ну, вот, значит, опять же, можно привести цитату из книги «Судей», типа той, которую я уже читала: «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Баалам и Аштартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам сынов Аммоновых, и богам Филистимлян, а Господа оставили и не служили Ему». Ну и естественно, что последовательный монотеизм Моисея для древнееврейского общества вряд ли мог быть привлекателен. Естественно, что невидимый, неосязаемый, бестелесный Бог единый для всех и всего в мире, был непонятен и чужд примитивным религиозным воззрением людей, которые привыкли к материальным объектам своего почитания. Поэтому они тянулись к языческим богам окружающих народов, тем богам, которые, ну, сущностям, которые реально приносили какую-то пользу в их жизни, давали им, обеспечивали им плодородие и прочие успехи жизненные. Ну и надо сказать еще, что и священнослужители того времени, какие они тогда были, в большинстве своем они богослужение рассматривали как источник дохода, а не как долг веры. Многие священнослужители вообще вели себя крайне неприглядно. Они святотатствовали, распутствовали, коррупция процветала. Ну, в общем, все, что, так сказать, полагается в таком обществе. И, естественно, что в глазах народа, раз уж сами служители культа, священнослужители так себя вели, то, естественно, в глазах народа не было никакого различия между оргиями языческими, в языческих храмах, и жертвоприношениями Господу. Так что период судей был тем временем, когда Израильский племенной союз практически распался. В принципе, сначала вообще сам этот племенной союз, сам по себе, нужен был только для завоевания Ханаана в свое время. И когда это произошло при Иисусе Навине, тоже мы про него говорили, то, собственно, племенная верхушка каждого колена стала тяготиться ущемлением своей власти в пользу общего лидера. С точки зрения авторов Библии, древнееврейские племена сплачивали три фактора. Первое – это родоплеменное родство. Второе – это монотеистическая религия, яхвизм, и общая история. Значит, но здесь это тоже, на самом деле, с точки зрения авторов Библии, значит, на самом деле, с исторической точки зрения, это тоже не полностью соответствовало действительности. Во-первых, древнееврейские колена состояли не из одной, а из трех различных племенных групп. Значит, это была северная группа, собственно, Израиль как таковой, южная группа, это Иаков, и аморейские племена, которые присоединились к ним в момент исхода из Египта. Ну и, разумеется, уже это делало союз неустойчивым. Яхвизм также не был тем фактором, который объединял все эти группы. Он был главным религиозным культом только у южных колен и частично у тех аморейских племен, которые вышли из Египта вместе с Моисеем. Ну и до ухода в Египет, да и в самом Египте, все эти группы имели различную историю. Раньше их объединяло необходимо то, что они были, выйдя из Египта, они не имели своей земли, они шли завоевывать землю обетованную, Ханаанскую землю, Палестину. И, значит, это их объединяло, но когда они завоевали эту землю, то хотя бы частично, то эта основа была подорвана, собственно, завоевали и все. Значит, другой фактор – память об их пребывании в Египте. Сначала тоже эта память сохранялась, но сколько может храниться память? Ну, там, 30 лет, 50 лет, а весь период-то у нас достаточно длительный. Поэтому и влияние этого фактора тоже ослабевало, и поэтому союз племен распадался, и каждое колено занималось своими делами, как-то по-своему выживало, как могло. Но в основном, конечно, все-таки большинство преуспевали. Поэтому вот та книга Судей, которая у нас в Библии присутствует, вот если кому-то будет интересно, будете читать, имейте в виду, что это, в принципе, изложена была эта версия лишь в VI веке до нашей эры, то есть примерно, как я уже говорила, через 500-600 лет после того времени, когда это происходило. Поэтому соблюсти хронологическую последовательность событий в это время было уже практически невозможно. А многие факты были вообще искажены, ну или из идеологических соображений, ну или просто потому, что уже забылось, что было на самом деле. Поэтому то, что вот сейчас мы читаем в Библии, это некоторая компиляция устных преданий, в результате которой бывает, что одни и те же эпизоды повторяются в разном изложении. Кроме того, возможно, еще такой вариант, что некоторые судьи правили не последовательно, а правили одновременно. То есть кто-то правил в одном колене, кто-то в другом. Поэтому, соответственно, это одно накладывалось на другое. Причем надо иметь в виду, что вот эта вот разрозненность племен была настолько велика, что даже в момент нападения врагов на защиту поднимались только те племена, которым грозила непосредственная опасность. Другие оставались абсолютно равнодушными, участия не принимали. Поэтому в этот период преобладали не столько центростремительные, сколько центробежные тенденции. И древнееврейские племена не столько объединялись для борьбы с внешним врагом, сколько боролись друг с другом за территорию и за политическое влияние. Значит, надо еще иметь в виду, что древнееврейские племена, возвратившиеся в Ханаан, составляли примерно от четверти до трети всех жителей этой страны. То есть их даже там было не большинство. Где-то, может быть, их доля в общем составе населения была выше, где-то ниже, но в любом случае это было меньше половины жителей Ханаана. Но все вместе они значительно превосходили любой местный народ, что давало им в конечном счете, давало бы решающее превосходство над противником. Ну, поэтому, собственно говоря, они и смогли завоевать, потому что все народы, племена, населявшие Ханаан до того, как туда пришли древнееврейские племена, эти народы были небольшие, племена были небольшие, разрозненные, объединены в крупные какие-то государства, они не были совсем. Поэтому, в принципе, с каждым из них по отдельности можно было достаточно легко справляться. Но надо заметить, что овладение этой страной шло не только и не столько военным путем, сколько благодаря смешению древнееврейских племен с местными народами. Ну, у них было общее происхождение, общий язык, они понимали друг друга, поэтому особых проблем не существовало такого рода. И многие местные народы со временем с древнееврейскими племенами смешались полностью. И даже, например, филистимляне, с которыми непрерывно шла борьба, вражда, но тем не менее тоже допускалось смешение. Так что, например, такой вот знаменитый израильский герой и судья Самсон, мы с вами помним его, да, в прошлый раз мы про него говорили, мог жениться на филистимской девушке абсолютно безо всяких затруднений. Поэтому после завоеваний Иисуса Навина древнееврейские племена стали господствующим этносом в Ханаане. Но в начале 12 века до нашей эры на юго-западе Ханаана появился такой народ, как филистимляне, вот предки нынешних палестинцев. То есть уже вот с тех пор между этими двумя народами, евреями и палестинцами, филистимлянами, идет непрерывная вражда. Филистимляне – это был индоевропейский народ, и их появление очень сильно повлияло на всю ситуацию в этой стране в течение последующих двух веков. Филистимляне были вооружены гораздо лучше, чем израильтяне. У них было очень большое преимущество. Они широко использовали железо для производства оружия. Ну, в это время уже многие народы знали железо, но западносемитские народы, включая израильтян, не умели его дешево обрабатывать. Для них производство железа было очень дорогим процессом, Они не знали дешевых способов его производства. И любые вещи, сделанные из железа, обходились дороже, чем даже если бы они были отлиты из золота. Поэтому они пользовались бронзовым оружием, а оно было гораздо менее эффективно, чем оружие железное. Поэтому филистимляне были значительно лучше вооружены. Филистимская угроза уже была и во времена Моисея, и во времена Иисуса Навина. Поэтому Моисей вообще в свое время повел народ в обход земель филистимлян, чтобы не вступать с ними в борьбу. Иисус Навин, как признают библейский текст, не сумел их изгнать. Самсон, о котором мы уже говорили, посвятил свою жизнь отражению филистимской агрессии. Но племя не устояло перед давлением этих воинственных соседей и вынуждено было найти себе новую родину на севере Ханаана. Но это был, так сказать, только пробный натиск филистимлян. Главное же, их экспансия началась позднее, вот в XI веке до нашей эры, то есть как раз вот в то время, о котором мы говорим. При последнем судье и первосвященнике Самуиле ситуация отчасти стабилизировалась. То есть северным и южным племенам удалось успешно отразить несколько наступлений филистимлян, но локальные войны с ними продолжались практически все годы правления Самуила. И именно вот это усиление филистимской экспансии в Ханаане стало главной причиной возрождения Израильского племенного союза. В одиночку ни северные, ни южные древнееврейские племена были не в состоянии ей противостоять. И израильские судьи, как военачальники, исчерпали свои возможности в организации сопротивления филистимлянам. Поэтому требовалась принципиально новая система власти и армии, которая охватывала бы все без исключения племена. То есть требовалось государство, во главе которого стоял бы царь, обладающий куда большими полномочиями, чем любой судья. Но вот с исторической точки зрения, и как стало видно из последующих событий, поскольку мы теперь знаем, что было дальше, экономические и социальные предпосылки для появления общего государства у северных и южных племен еще далеко не созрели. И главным побудительным мотивом политическим для объединения была только внешняя опасность. Но с метаисторической точки зрения необходимость в этом уже назрела. Ну и вот из этого противоречия вытекают многие проблемы, которые в дальнейшем и проявились. Значит, дальше я вам, значит, расскажу уже историю избрания первого царя. Первым царем был Саул. Значит, еще, значит, про Самуила. Собственно говоря, Самуил его и избрал, помазал на царство. Значит, здесь, судя по фактам, которые в Ветхом Завете изложены, Самуил, хотя он как бы и считался первосвященником всего союза всех племен, реальная власть его распространялась только на два южных племени, из которых он, собственно, сам и происходил. Над северными племенами Самуил никакой власти не имел. Это важный момент. Значит, мы с вами, значит, вот на последней лекции прошлогодней как раз я говорила, вот как это было принято решение избрать царя, что по этому поводу говорил Самуил. И как бы это решение народа иметь царя получило окончательное утверждение со стороны верховного царя Израиля, то есть со стороны Господа Бога. И Самуилу не пришлось долго ждать дальнейших указаний, как это все надо сделать. Ну, обстоятельства сложились как бы совершенно случайно. Саул, который был первым избран царем, был, казалось бы, совершенно неподходящий для этого дела кандидатурой. Прежде всего, он был сыном небогатого человека и человека из колена Вениамина. А колено Вениамина было самое слабое, и вообще оно близко было вообще к исчезновению. То есть по происхождению как бы ничего вот не подсказывало, что вот этот человек может быть царем. И, собственно говоря, он был единственным сыном своего отца. Жили они, занимались они земледелием, ну, просто были простые люди. Однажды у них пропали ослицы, и Саул отправился их искать и несколько дней не мог найти. В конце концов, когда они проходили мимо одного из городов, небольшого, слуга посоветовал ему пойти в этот город и обратиться там к прозорливцу. Слуга знал, что в этом городе есть прозорливец, а это как раз этим прозорливцем и был как раз Самуил, как бы случайно. Самуил в это время участвовал в торжественном жертвоприношении по случаю народного праздника, и было ему указание свыше, поэтому он встретил Саула с большим почтением, отвел ему на пиршестве первое место, предложил ему лучшую часть мяса, что было особенно вот почетно, и высказал в знаменательных словах предстоящее тому высокое назначение. По окончанию пиршества Самуил взял сосуд с елеем, вышел с Саулом за город, помазал его елеем и, поцеловав его, сказал ему: «Вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего в Израиле, и ты будешь царствовать над народом Господним и спасешь их от руки врагов, окружавших их». Саул мог только изумиться всему этому. Но в подтверждение своего действия Самуил дал Саулу три знамения, исполнение которых не замедлило показать Саулу истинность всех предсказаний прозорливца. Причем заметьте, что помазание было тайное. То есть Самуил вышел с Саулом за город и помазал его. Об этом, в общем, как бы практически пока еще никто не знал. По одному из знамений Саул должен был встретить сонм пророков и сам пророчествовать с ними. То есть Саул должен был тоже стать пророком, научиться пророчествовать. И действительно, в указанном месте, как пишется в Библии, встречается ему сонм пророков, и сошел на Саула Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Ну, кстати говоря, и ослицы тоже нашлись. Помазание, как я уже сказала, было еще тайной для народа, и чтобы оно получило гражданскую силу, нужно было подвергнуть все дело народному решению. С этой целью Самуил созвал народное собрание, где торжественно был брошен избирательный жребий. То есть это уже совершенно пошло другое дело, бросался жребий, и жребий пал сначала на колено Вениаминова, затем на племя, из которого происходил Саул, и затем непосредственно на Саула. Что самое интересное в этой истории, что Саула при этом не оказалось. Он был очень скромный, вообще человек совершенно скромный, совершенно ни на что никогда не претендующий, и он вообще из скромности оставался в обозе. Поэтому, когда народ вот это все увидел, узнал, народ побежал и взял его оттуда. И он стал среди народа и был от плеч своих выше всего народа. Самуил сказал народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» С метаисторической точки зрения, это я вам как бы библейскую версию рассказала. С метаисторической точки зрения это избрание было, конечно, не случайно. И очень интересно, вот Саул был олицетворением самого народа. Это вот просто было как бы вот олицетворение народа, всех его достоинств и недостатков этого народа. Ну и дальше, собственно говоря, все это и проявлялось. И основным его достоинством была его величавая внешность. Не было никого из израильтян лучше его. Молодой, красивый, высокорослый, на голову был выше всего народа. Ну и, собственно говоря, естественно, народ это расположило сразу в его пользу. Ну, а его внутренние качества, то есть качества его ума и сердца, его духовные качества должны были постепенно вырабатываться и развиваться в послушании воли Божьей. То есть предполагалось, что он будет работать над собой и, соответственно, вот достигнет духовного какого-то определенного уровня духовного совершенства. Ну, в принципе, помазание это на самом деле очень сильная такая, так сказать, магическая операция, можно сказать. Поэтому уже ум его просветился, уже какое-то вот снизошло на него духовное воздействие. Но это было, пока что это было еще вот кратковременно, одноразово. А в своей деятельности он должен был сам показать сознание высоты своего призвания и своими делами соответствующими должен был оправдать свое избрание. Ну и, собственно говоря, это же касалось и народа, которому тоже уже были даны всяческие откровения, но для того, чтобы еврейский народ мог стать истинно избранным народом Божьим, он должен был исполнять и Божьи заповеди, и следовать закону Моисея, и, соответственно, духовно развиваться. Кстати говоря, еще что интересно, исключительно высокий рост Саула тоже был не случайен. Дело в том, что коренное население Палестины, коренное население до того, когда пришли евреи, оно было очень высокорослым. И, по-видимому, предки Саула смешивались с этим коренным населением. То есть он был как бы вот от этой земли, укоренен был в этой земле очень прочно. Первым серьезным испытанием для Саула стала война с аммонитянами. Значит, аммонитяне периодически претендовали на один израильский город в Зайордании. И Саул, уже будучи царем, должен был с ними воевать, должен был отражать их нападение. Он понимал, что авторитета у него еще и признания недостаточно в глазах всех колен. Поэтому он для того, чтобы мобилизовать народ, собрать ополчение на войну, он вынужден был использовать угрозу. То есть это до сих пор было совершенно, кстати, немыслимо, никогда никто этого не делал. То есть все вольные племена привыкли все делать по своему желанию. Вот как об этом в Библии пишется. «И взял он пару валов и рассек их на части, и послал их через послов во все пределы израильские, говоря, кто не пойдет за Саулом и Самуилом, так будет сделано с валами его. И напал страх Господень на народ, и вышли они, как один человек». Саул победил аммонитян, и, собственно говоря, позиции его, естественно, укрепились, и это стало основанием для обновления союза между северными и южными племенами. Была проведена еще одна церемония помазания Саула на царство. На сей раз в Гильгале. Это город, где Иисус Навин в свое время впервые скрепил союз израильских племен. Опять в том же месте, в том же городе. И тогда же произошел раздел полномочий между первым царем и последним судьей. Саул, как в прошлом Иисус Навин, получил военную и политическую власть, а за Самуилом остался религиозный авторитет. На этот раз союз стал действительно полным, в него вошли все 12 племен. Таким образом, Саул был провозглашен царем дважды. Сначала его избрали царем вожди северных племен, а через год ему присягнули на верность южные племена. Однако Самуил предвидел проблемы, связанные с появлением царской власти. Ну, он, я сейчас вам не буду, я на прошлый, когда я про Самуила рассказывал, в прошлом году я там это все читала, что он говорил, как он народ предупреждал. Значит, проблему он действительно предвидел, и говорил он такие слова, уже, значит, теперь: «Велико зло ваше, которое вы сделали пред очами Господа, и спросив себе царя, укорял он старейшин народа». И действительно, Саул так и не смог достичь нужной степени прозорливости и неоднократно совершал серьезные промахи. Ну, я не буду вам подробно рассказывать все истории, кому интересно, прочитайте в Библии, там это все очень подробно расписано. Вот, ну, приведу типичный пример. Он, кстати говоря, показывает, что между Саулом и Самуилом возникали серьезные разногласия, что не было между ними такой сцепки, такого взаимодействия точного, который позволял бы им работать как единое целое. Значит, вот, значит, ситуация накануне решающего сражения с филистимлянами. Ситуация была такая. Значит, первый филистимский отряд был разбит сыном Саула и Иоанафаном. Ну, про него мы будем еще говорить в дальнейшем. Это был тоже такой достаточно выразительный человек. Значит, он разбил филистимский отряд, но это, естественно, раздражило филистимлян. И когда они узнали, что у их соседей учредилась царская власть, то есть возник единый военный политический начальник, они, естественно, стали опасаться усиления политического и военного могущества, поэтому решили разрушить возникающее государство, возникающий эгрегор в самом начале. Поэтому они вторглись в страну с большим войском, которое имело 30 тысяч колесниц и 6 тысяч конницы. По тем временам это было огромное войско. Израильтяне, которые вообще были как бы не очень большие храбрецы, были поражены ужасом и по обыкновению бежали в горы, в пещеры, ища убежище от врага. Ужас еще усиливался из-за того, что обычно одной из целей нашествия филистимлян на израильскую землю был захват как можно большего количества пленных, которых они продавали на своих невольничьих рынках, выручая большие деньги от сбыта этого живого товара купцам соседних богатых стран – Египта и Финикии. То есть филистимляне не просто грабили, но еще и захватывали пленников, продавали их в рабство. Саул, однако же, мужество не потерял. Саул был человек действительно мужественный. И собрал войско и готов был выступить против неприятеля. К сожалению, само войско сильно боялась, не надеялась на успех борьбы и стала быстро разбегаться, но увидев такую огромную филистимскую армию. Чтобы ободрить народ, решено было принести жертвы Богу, и для их совершения обещал прибыть и пророк Самуил, который пользовался очень большим уважением. Значит, Самуил сообщил Саулу, чтобы тот ожидал его в течение 7 дней. Практически 7 дней прошло, Самуил все не появлялся. Войско все больше разбегалось, уже почти что никого и не осталось. Поэтому к концу 7-го дня Саул решил обойтись без Самуила и самовольно принял на себя священнические обязанности, сам совершил жертвоприношение, ну, доказывая тем, что он менее надеялся на высшую помощь, чем на силу своего войска. Он не имел права этого делать, у него не было полномочий на совершение жертвоприношений, поэтому это, в общем-то, ну, по тем временам, по тем законам, это составляло большое преступление. То есть смысл был в том, в израильском, в устройстве израильского общества того времени, что гражданская власть полностью подчинялась Божьей воле в лице пророков и священников. Саул нарушил это начало, нарушил основное условие своего избрания на царство, так как он заявил незаконное желание действовать не как представитель высшего царя, то есть Господа, а самовольно как независимый правитель. Ну, Библия, значит, об этом следующим образом повествует. Саул ждал 7 дней до времени, назначенного Самуилом, а Самуил не приходил в Гильгал. И стал народ расходиться от него. И сказал Саул: «Подведите ко мне жертвы всесожжения и жертвы мирные». И вознес он всесожжение. Но едва окончил он возносить всесожжение, как вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Так как видел я, что народ стал расходиться от меня, и ты не пришел к назначенному времени, а филистимляне уже собираются, то я подумал: теперь нападут на меня филистимляне, а я еще не молился Господу. И решился я принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Неразумно поступил ты, но теперь не устоять царствованию твоему». Самуил покинул лагерь Саула, отказавшись поддержать израильского царя. В общем, положение Саула было очень тяжелым, поскольку и Самуил отказался его поддерживать, и вооружение его армии было худше по сравнению с филистимлянами. Но, тем не менее, несмотря на уход племенного ополчения, с царем осталась небольшая, но хорошо обученная профессиональная армия, которую он успел создать в первые же годы своего царствования. А ушедшего Самуила заменили другие священники. И Саулу удалось разгромить филистимлян, что показало преимущество царской власти, профессиональной армии. Ну и вообще Саул оказался удачливым полководцем. В течение короткого времени он нанес поражение почти что всем соседям древнееврейских племен, в том числе и филистимлянам, и амаликитянам, Моаву, Амону, Эдому. Так что с этой точки зрения избрание Саула себя оправдало, но скоро возникла новая проблема между Саулом и Самуилом. Южные племена в силу своего географического положения больше всех страдали от набегов амаликитян. И Самуил требовал от армии Саула не просто их военного разгрома, а полного тотального уничтожения и их самих, и всего их имущества. Однако Саул проявил, ну, то есть, и милосердие, и практичность. Он сохранил жизнь побежденному правителю и не стал предавать все и всех бессмысленному уничтожению. Саул действительно породил амаликитян, но при этом опять нарушил Божью волю, которая ему через Самуила была передана. Так что он истребил только худшую часть добычи, а лучшую захватил себе и притом, значит, оставил в живых царя амаликитян. В это же время он еще и возгордился своими подвигами и самовольно воздвиг себе памятник. Ну, в принципе, это было принято, то есть ничего особенного в этом не было, но, значит, вот не положено ему было еще пока. Самуил опять явился к нему со строгим укором за непослушание. И на оправдание Саула тем, что он захватил стада амаликитян для совершения жертвоприношения Богу, отвечал такой вот, так сказать, высокой истиной, которая потом была подробнее, полнее разъяснена и окончательно утверждена уже была Иисусом Христом. «Неужели, — сказал он, — всесожжение и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. За то, что ты отверг слово Господне, — торжественно добавил Самуил, — и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Сказав это, разгневанный пророк хотел удалиться. Однако же он остался с Саулом и в поучении ему собственными руками убил вождя амаликитян. Ну и, собственно говоря, сила амаликитян была сокрушена окончательно, и израильтяне почти совсем избавились от этого опасного врага. Но вместе с тем была решена и судьба Саула. Все его действия показывали, что он не способен был обуздывать свое своенравие и не хотел быть таким послушным орудием Божьей воли, возвещаемой через пророков, каким должен был быть царь этого избранного народа. Собственно говоря, основных проблем Саула было две. Ну, одна вот эта самая, то, что он сам не слышал глаз Божий, то есть ему, ну, вот не дано ему было это. Ну, мы с вами понимаем, что не каждому, естественно, не каждому это дано. А поскольку он сам глаз Божий не слышал, он должен был во всем полагаться на Самуила. Здесь очень интересный момент. Культ Яхвы был изначально племенной верой только южных колен, колен Самуила, откуда происходил Самуил. А сам Саул происходил из северных колен, которые больше поклонялись ханаанским божествам, Баалу в том числе. Примечательно, что в разговоре с Самуилом царь Саул сообщил ему, что народ пощадил лучшее из мелкого и крупного скота, чтобы жертвовать Господу Богу твоему, то есть Господу Богу Саула, не нашему, не моему, Господу Богу Самуила, то есть не нашему, а именно твоему, то есть именно вот Богу Самуила, то есть Саул себя как бы вот в стороне держал. Ну и вторая проблема Саула была в том, что он не чувствовал себя твердо в роли царя и вынужден был прислушиваться к настроениям своих воинов. Не зря он признавался Самуилу: «Боялся я народа и послушался голоса его». Видя все это, Самуил с печалью оставил Саула и уже не виделся с ним до дня смерти своей, но заочно оплакивал так неудачно помазанного им царя. Но в своей скорби Самуил скоро был утешен повелением Божиим идти в Вифлеем в колено Иудина и там помазать на царство нового избранника Божия, именно одного из сыновей Иессея. Когда Самуил пришел туда, к Иессею, и увидел его сына Элиава, который отличался величественной и красивой внешностью, он невольно подумал: верно, сей пред Господом помазанник его. Но он должен был в этом разубедиться, потому что голос Божий сказал ему: не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И избранником Божиим оказался младший сын Иессея Давид, который пас овец отца своего. Это был еще отрок, белокурый, с красивыми глазами и приятным лицом. Он ничем не поражал своей внешности, был не более среднего роста, в простом пастушеском одеянии, с палкой в руке и котомкой за плечами. Но у него был один талант, талант игры на арфе, с которой он не расставался. И это тоже потом оказалось, имело большое значение для нас, для всех, кстати говоря. И вот этот юноша-пастух и был избранник Божий. Самуил помазал его, и с того дня почил на Давиде Дух Божий. И началось его долгое воспитание и приготовление к занятию престола избранного народа. То есть Давид оказался гораздо более способен к этому, чем Саул. Ну вот дальше, значит, Саул и Давид выступают как союзники и как соперники. Саул, мучимый угрызениями совести за свое непослушание Богу и опасениями за свою будущность, сделался мрачным и подозрительным и стал страдать от приступов невыносимой тоски. Ну, то есть просто у него началась депрессия, попросту говоря, потому что он понял, что он отлучен от общения с Богом, отлучен от исполнения своего предназначения, отлучен, потому что он его не исполнил. Поэтому, естественно, началась у него депрессия, и приближенные, чтобы чем-нибудь развлечь его, посоветовали ему утешиться музыкой. И это привело к первой встрече Саула с его будущим преемником Давидом. Давид прославился своей игрой, к тому времени прославился своей игрой на арфе, и был приглашен во дворец, и когда нужно было, играл для царя. Однако это достаточно редко он делал, поэтому в основном он часто уходил в свой родной город, продолжал заниматься своим пастушеским делом. Но случился случай. Это очень известная история, всем вам она известная. Ну, я ее так коротенько вам расскажу. Значит, снова началась война с филистимлянами. И во время этой войны из рядов неприятелей выступил один исполин Голиаф. Знаете, да, такое имя? И Голиаф предложил решить исход войны единоборством, чтобы всем не воевать, а просто пусть кто-нибудь выйдет и сразится с ним. Голиаф был огромный, страшный, он был закован в латы, потому что с железом и филистимлянам проблем не было. Он каждый день выходил и издевался над войском израильским, что все трусливые и малодушные, и никто не хочет с ним сражаться. Саул со своей стороны предложил великолепную награду, очень почетную награду тому, кто сумеет победить Голиафа. Он предложил выдать за победителя свою дочь. Но никто из израильтян не осмеливался вызваться на единоборство. Так оно и продолжалось несколько дней, но как раз в это время Давид пришел в израильский стан, чтобы навестить своих братьев, которые состояли на воинской службе там. Когда Давид узнал, в чем дело, он закипел неудержимой отвагой. Он вообще был не из трусливых, а когда он пас стада в пустыне, ему приходилось, например, поражать львов, которые нападали на стада. И он решил с Божьей помощью поразить и этого льва, который так издевался над его народом. О его решении доложили Саулу, но царь, который видел перед собой невзрачного юношу, который только на арфе умел играть, казалось бы, отклонил его предложение. Но, тем не менее, Давид настолько был в себе уверен, настолько храбр, что в конце концов Саул согласился. Согласился, предложил Давиду свои доспехи, но они ему были слишком велики, тяжелы, потому что Саул был, как мы помним, очень крупным мужчиной, Давид был, наоборот, среднего роста, худенький такой, молодой совсем. И Давид решил вступить в борьбу с Голиафом со своим пастушеским орудием. Враждебные войска стояли на двух берегах оврага. На одном берегу стояли войска филистимлян, на другом берегу израильские. И когда филистимлянин Голиаф вышел в очередной раз, чтобы поиздеваться над израильтянами, на противоположном берегу вышел юноша с посохом и прощой в руках, и с котомкой за плечами. Он спустился в долину, набрал там камней, наиболее удобных для прощи, и встал перед исполинским врагом, который просто был в несколько раз больше него, огромный был совершенно Голиаф. Голиаф, конечно, решил, что это вообще только насмешка над ним, и он заметил, что ведь он же не собака, чтобы какому-то мальчику выходить против него с палкой в руках и камнями. Давид смело отвечал ему, что он не собака. Голиаф разразился бранью, кричал, чтобы он подошел к нему, и Голиаф отдаст его тело птицам и зверям на съедение. Но недолго они переговаривались. Давид метнул камень из пращи, попал ему в лоб, великан повалился на землю, Давид к нему очень быстро подскочил, его же мечом отсек ему голову. Такая вот простая история. Филистимляне, пораженные таким чудесным подвигом юноши, бросились в бегство, а израильтяне их преследовали. Благодаря этому подвигу Давид приобрел дружбу Ионафана, сына Саула, который с тех пор полюбил его как свою душу. А Саул приблизил Давида к себе и сделал его начальником. Но дочь свою за него не выдал, хотя обещал. Однако расположение Саула к Давиду было испорчено тем, что Давида очень все хвалили. Когда они возвращались с поля битвы, женщины и девицы повсюду встречали их песнями и плясками. И среди песен Саул расслышал оскорбительно для него припев: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И в душу царя запало мрачное подозрение, поскольку он и так был склонен к депрессии, то он два раза пытался поразить Давида копьем, когда Давид пытался разогнать тоску царя музыкой. Но ему это не удалось, Давиду удавалось ускользнуть. Поэтому Саул стал испытывать храбрость Давида тем, чтобы, то есть назначал ему такие подвиги, такие давал поручения, чтобы Давид погиб. Ну, например, Саул потребовал, чтобы Давид за дочь Саула Мелхолу, которую ему обещали в жены, совершил опасный очень подвиг. Он должен был убить 100 филистимлян и сделать им обрезание, и принести, собственно говоря, Саулу показать, что вот он, принести ему обрезание 100 филистимлян, то есть как вещественное доказательство этого подвига. Но Давид и это сумел сделать, и даже принес не 100, а 200 обрезаний. Тут уже Саулу было некуда деваться, он отдал ему в жены Мелхолу, так что Давид сделался зятем царя и все больше приобретал в себе любовь народа. Но зато стал Саул еще больше бояться Давида и сделался врагом его на всю жизнь. Он стал открыто преследовать народного любимца и своего тайного преемника, а Саул не знал, что Давид помазан уже, что Самуил помазал Давида. Вот. И здесь начинается ряд изумительных приключений Давида, которым, собственно говоря, божественный промысел и подготовлял его постепенно к занятию престола. Это была очень трудная школа испытаний, котором в Давиде должно было укрепиться убеждение, что судьба и жизнь человека находится в руке Божьей. И даже царь со всем его воинством, будучи лишен помощи Божьей, становится беззащитнее и беспомощнее последнего раба. Но вот все эти замечательные истории Давида мы с вами уже в следующий раз будем рассматривать. Там действительно истории совершенно замечательные, очень интересные. Значит, а сейчас мы с вами рассмотрим всю ситуацию с метаисторической точки зрения. Значит, что у нас на то, что происходило на тонком плане? Я вам, значит, в прошлом курсе, я вам рассказывала, какое состояние метакультуры было после Моисея, что оставил Моисей, что он сделал, что осталось после него. Значит, во время блуждания в пустыне началось построение израильского эгрегора. В тех условиях метакультура не могла существовать без опоры на эгрегор. Эгрегор – это более жесткое построение, и метакультура обязательно должна была на него опираться. Значит, народ расплодился в Египте и во время блуждания по пустыне. Эгрегор набрал силу, но, с другой стороны, этот народ нужно было крепче связать. И через обряды жертвоприношения, которые были приняты, законные обряды жертвоприношения, вливался новый вид эгрегориальной субстанции, то есть эгрегор создавался. Народ получил свою территорию, привязался к земле, а поскольку земля была обетованная, она еще воспринималась как священная. Палестина обладала уникальными стихиальными характеристиками, то есть местные стихиали обеспечивали полный диапазон энергии по вертикали. Но местные племена, естественно, использовали только нижнюю часть этих энергий. Кроме того, Палестина, сама по себе эта земля, соприкасалась как бы со всеми тремя частями тогдашнего света. Подле нее встречались между собой Азия, Африка и Европа. Это было средоточие, из которого в определенное время свет мог распространяться во все окружающие страны. Но смысл эгрегора был именно в том, чтобы поддерживать метакультуру. То есть эгрегор создавался именно вот с этой конкретной целью. И Моисей для эгрегора задал на тонком плане. Значит, задал верхнюю точку эгрегора, задал идею эгрегора. Задал начало отсчета времени от сотворения мира. Задал ритмизацию повседневной жизни, субботы и праздники. Задал закон, упорядочивающий все стороны жизни народа, и систему управления гражданской жизнью. Это мы с вами все подробно рассматривали. Значит, на тот момент у эгрегора еще не было точно сформированной точки власти, то есть вот нижней точки эгрегора. То есть эгрегор держался на вертикальной оси закона. И Моисей обеспечил постоянную энергетическую поддержку этой оси со стороны народа. То есть сформировалась иерархия религиозной жизни, священства. А на тонком плане сформировалась иерархия ее поддержания. Стала складываться система инкарнационного круговорота, позволяющая впоследствии воплощать специальных людей, вот тех же самых судей, царей, пророков. И Давида в том числе. Значит, это было 350 лет до описываемых нами событий. Значит, что у нас, в каком у нас состоянии оказалась метакультура ко времени избрания царя? Прежде всего, был выстроен очень мощный затонис на тонком плане. Значит, то есть вот самая вершина метакультуры, и начинали формироваться слои мифов, то есть это слои уже близкие к тем пространствам, где уже человеческое сознание присутствует. Эти слои мифов должны были содержать проекцию божественной мудрости, адаптированной для массового сознания.
Это пространство нижней тоники. Но они, к сожалению, к этому времени были заполнены совершенно другим материалом. Это был преимущественно мифологический материал тех культов, которые процветали у народов Палестины. То есть эта проекция божественной мудрости, она, ее просто негде было разместить. Там все было забито совершенно другими мифами, совершенно другими, другой информацией. Значит, сам эгрегор никак не выстраивался. Ну, вот то, что я говорила, что колено были, каждое жило, колено жило своей жизнью. Значит, прежде всего, не было отчетливо выраженной идеи верхней точки. То есть, вернее, эта идея была, Моисей ее задал. Я вам для этого вот и прочитала, собственно говоря, чего Моисей, чего было заранее. Моисей ее задал, но эта точка оказалась слишком высоко, и ее перекрывали слои чужеродных мифов. То есть народ эту идею не слышал. Точка власти, нижняя точка, тоже была размыта и слабо оформлена. Кроме того, в те пространства, где эта вот точка власти должна была сформироваться, поступало слишком много посторонних инвальтаций. Тоже, значит, то есть эгрегор был практически никакой. Центральная ось метакультуры не могла эгрегор удержать. Связующий материал был слишком жидкий. Колена расползались, каждая занималась своими делами, но при этом ни одно из колен не было в состоянии построить полноценный эгрегор. Даже самое сильное колено Иуды, хотя оно потом и стало базовым, когда уже все-таки эгрегор был построен. Дело в том, что каждое колено несло свою программу. Мы помним, что когда вот произошло деление на 12 колен, каждому колену была задана программа на тонком плане. И метакультура могла выполнить свое предназначение только при участии всех колен. То есть одно колено ничего сделать не могло. Народ, сила эгрегора, полностью погрузился, так сказать, в горизонтальный пласт, практически полностью забыв и свое предназначение, и свое прошлое. То есть они не просто нарушали завет и закон, а вообще жили так, как будто их и не было. Совершали языческие культы, жертвоприношения, вступали в браки с окрестными народами. Многие племена, которые обитали в Палестине, как раз и практиковали магию, ну, преимущественно это была магия плодородия, которая давала мощнейший слив в нижние зоны. Поэтому они, в принципе, не способны были принять то, что принесли израильтяне. Более того, эти племена представляли постоянный соблазн для израильтян, и поэтому их требовалось истреблять. Но вместо этого народ, наоборот, попал под их влияние. Затем, значит, еще такой очень важный фактор, что, значит, возникла необходимость как бы в твердой руке. Ну, мы об этом как раз сегодня говорили, причем как на физическом, так и на тонком плане. В результате появился царь, но и в иерархии произошла как бы некая подмена. То есть народом управлял уже не Всевышний, которого слышать перестали, а гораздо более плотная сущность, локализованная в тоническом слое в нижней части затониса. Но поскольку общение шло по тому же каналу, что и раньше, в Библии эта сущность идет под тем же самым именем Яхве и Иегова. То есть вместо общения с Всевышним, кстати, напрямую, как предполагалось изначально, пришлось создать в тонике, ну, нечто типа матрицы эго, эгрегора. До этого места уже было проще дотянуться, но это же пространство в значительной степени перекрывало ход вверх в более тонкие слои. Таким образом, Всевышний превратился, в общем-то, в обычное племенное божество в значительной степени. Еще очень важный момент. Значит, сильнейшие инвальдации нижних зон помимо одной своей очевидной вредности просто самой по себе, еще и блокировали работу иерархий, работающих в нижних слоях метакультуры. Вот я надеюсь, что многие из вас слушали мой курс лекций про иерархии, который я в Екатеринбурге вот читала недавно, неделю назад, собственно, 2 недели назад. Я там говорила о том, что очень большое значение, очень важно работа иерархии служителей АЛИС, которые работают в плотных слоях, просто по своему предназначению работают в плотных слоях. Вот такие иерархии были созданы и для строящейся еврейской метакультуры, но вот инвальтации нижних зон работу этих иерархий очень сильно затрудняли и подчас совсем даже блокировали. Кроме того, поскольку племена, которые жили в Палестине, практиковали магию, связанную с нижними зонами, в том числе, то есть силу они получали от нижних зон, то естественно, что они были связаны и с иерархиями, оторванными от целого, и иерархии даже оторваны от строящегося эгрегора, и как бы те места, те пространства, где должны были работать иерархии служителей АЛИС, работать на создание новой метакультуры, эти места были просто-напросто заняты совершенно другими иерархиями, ну, сказать, вредоносными по отношению вот ко всему происходящему. И этим иерархиям, работающим внизу, было практически невозможно выполнять, или очень трудно выполнять свои функции. И это потом явилось причиной очень многих проблем, которые дальше уже мы будем с вами разбирать. Вот. Значит, все я вам рассказала, что на сегодня планировала. И медитация у нас с вами будет именно вот по последним моментам, которые я рассказала, по последним проблемам. Поэтому медитировать мы будем на 3-ю и 22-ю зону. Так, внимание, внимание, единица. 3-я зона. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 2-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 3-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 4-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 5-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 6-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 7-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 7-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 6-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 5-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 4-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 3-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 2-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 1-я. Суок, Ар, Фер, Енох, Венус. 22-я зона, единица, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, двойка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, тройка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, четверка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, пятерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, шестерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, семерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, семерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, шестерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, пятерка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, четверка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, тройка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, двойка, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох, единица, Рон, Этол, Агар, Унит, Эох. Пранический поток, ступни, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Колени, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Бедра, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Пятерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Четверка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Тройка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуу, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс.
плечи, летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Локти. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ладони. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. И единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Ну, потихонечку возвращаемся, заканчиваем.